Это подкаст.
Приговор комику из Краснодарского края за шутки, развитие в деле убитой беглянки из Чечни и предполагаемое избиение 19-летнего срочника из Дагестана. Об этом и не только в еженедельном подкасте «Кавказ. Реалии». Этот выпуск проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если вы в безопасности и хотите поддержать нашу работу, пожалуйста, прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет расширить аудиторию подкаста. А теперь к новостям. В Москве суд приговорил стендап-комика из Краснодарского края Артемия Останина к 5 годам и 9 месяцам колонии, а также к штрафу в 300 тысяч рублей по обвинениям в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих. Поводом для уголовного преследования стали шутки. Разжигание ненависти комику вменили из-за выступления в марте 2025 года. Тогда Останин пошутил про безногих людей, просящих милостыню в метро.
«Меня в метро сбили буквально, понимаете? Я смотрю на это, думаю, ну, вот просто чувак на мини подорвался, решил угла в метро дать, а я хамло при этом, ну...»
В Следственном комитете сочли, что юморист, цитата, «высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья». Авторы доносов утверждали, что он оскорбил инвалидов войны в Украине, хотя сам Останин отрицал такой контекст. Оскорбление чувств верующих комику вменили за шутку про Иисуса Христа, которую, по словам самого Останина, он зачитал еще в ноябре 2022 года. В обвинение вошла фраза Иисуса из воображаемого диалога с ним, о том, что он принес людям информацию, а они его распяли. Из-за шуток про религию комику также вменили создание организованной преступной группы. В марте 2025 года Останина задержали в Беларуси. Комик заявлял, что местные силовики избивали его дубинками, применяли электрошокер, а также срезали ему волосы ножом и угрожали перерезать горло. МВД Беларуси назвало информацию об избиении Останина ложной, несмотря на то, что у него диагностировали перелом позвонка, множественные ссадины, ушибы и проблемы с легкими. Летом Останина внесли в список террористов и экстремистов. Правозащитники мемориала признали его преследование политически мотивированным. Свою вину он не признал, но извинился перед теми, кого могли оскорбить его шутки о религии. В убийстве бежавшей из Чечни от домашнего насилия Айшат Баймурадовой, которая в октябре была найдена мертвой в Ереване, подозревают граждан России Карину Иминову и Сайд Хамзата Байсарова. Это племянник бизнесмена Руслана Байсарова. По предварительной версии, они действовали по указанию пока не установленного лица. Ранее обоих в качестве предполагаемых причастных к убийству называли правозащитники. Теперь Следственный комитет Армении назвал их подозреваемыми. В ведомстве добавили, что Иминова и Байсаров 1 декабря были объявлены в розыск через Интерпол, однако власти страны оформили лишь неформальное уведомление об их возможной причастности к преступлению. Ответа от российской стороны на направленную в декабре просьбу о помощи в расследовании Армения не получила. По версии следствия, причиной смерти 23-летней Айшат Баймурадовой стало механическое удушение. Также на теле девушки нашли кровоизлияние из-за воздействия тупых предметов и поверхностные дефекты кожи лица, которые могли быть вызваны воздействием высокой температуры. Баймурадова пропала 15 октября, когда ушла на встречу с Иминовой, с которой познакомилась в Инстаграме. Последняя, по информации правозащитников, лгала о своем происхождении, посещала Чечню, встречалась с другими уехавшими из республики и может быть связана с людьми из окружения Рамзана Кадырова. Тело Баймурадовой нашли в квартире в Ереване 19 октября. Позднее полиция по камерам наблюдения установила, что ночью, когда было совершено убийство, из этой квартиры выходили два человека – Иминова и уроженец Чечни Байсаров, который ранее был судим в России по делу о финансировании терроризма, но в 2019 году с него сняли все обвинения. Оба покинули Армению после убийства Баймурадовой. В Дагестане арестован житель Казбековского района Магомедали Мирзаханов, который сознался в убийстве жены на почве ревности. Убитая была его второй супругой, она состояла с ним в мусульманском браке. Об этом заявили в пресс-службе судов республики. Законодательством России многоженство запрещено. По данным следствия, преступление произошло 13 декабря. Подозреваемый приехал в дом, где жила его жена с их общим полугодовалым ребенком и детьми от другого брака, и в ходе конфликта задушил ее. Тело он закопал на окраине села. Близкий к силовикам телеграм-канал «Мэшгор» утверждает, что подозреваемый – мулла, то есть исламский священнослужитель. После преступления он скрывался в Махачкале. Убитой женщине было 35 лет, у нее остались 5 детей. За последнее время это уже второй резонансный случай в Дагестане с убийством женщины. Недавно был задержан и арестован другой местный житель – Ражадин Яралиев. Его подозревают в жестоком убийстве и последующем расчленении тела Мальвины Магомедовой, с которой он состоял в религиозном браке.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Отец 19-летнего солдата-срочника из Дагестана Магомедбека Хизбулаева обратился к депутатам республики с просьбой расследовать предполагаемое избиение сына в армии России. Молодой человек 20 суток находился в коме. На его фотографиях из госпиталя видны сильные повреждения черепа. В воинской части утверждают, что солдат якобы упал с вышки. Опрошенные редакцией «Кавказ Реалии» правозащитники сомневаются в этой версии и указывают на рост насилия в вооруженных силах. Обращение отца-срочника опубликовал глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Автор записи говорит, что его сын проходил службу в воинской части номер 32010 в Наро-Фоминске. Это 13-й гвардейский танковый полк. Оттуда его отправили в командировку в Воронеж. Там 6 декабря с молодым человеком, как выразился его отец, случилась беда.
Пол черепа на голове нету. Одна сторона у него парализована, но, слава богу, чувствует, но он лежачий пока. Нам не сообщили вообще по этому случаю. Никакие известия нам не сообщили ни с части, ни откуда. Случилось 6 декабря, мы узнали 2 января через этих лиц. Нашли в интернете сослуживца, через него узнали, что он находится в госпитале. Мы все в госпитале отзвонились, не могли найти его. Позвонили в часть. В части кое-как дали номер телефона госпиталя. 3 числа я узнал, где находится мой сын. Находится он в Москве, имени Бурденко, в госпитале. По их версии, что он упал. Сын находился 20 суток в коме. Он как себя пришел, он сказал, что его побили.
Насилие в армии России – не редкость, но большинство случаев скрыто от общества, комментирует директор правозащитной группы «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.
Я хочу просто напомнить, что перед войной, перед началом войны, ФСБ издала приказ о запрете информации, о получении запрета, распространении информации о состоянии дел в армии. И фактически это прервало вообще полностью работу правозащитных организаций, и армия стала такой вообще, ну, даже не серой, а темной зоной, из которой вот иногда прорываются такого рода события, информации. Ну, после начала, после 22 года это еще больше, конечно, так изменилось, но то, что мы очень плохо представляем, что на самом деле происходит в армии. Второе, все как-то думали, что вот после реформ Сердюкова 2008-2012 годов дедовщина в армии ушла, и все более-менее нормально. Дедовщина действительно ушла, если понимать под дедовщиной, как власть старослужащих над младшеслужащими из-за изменения одного срока службы на один год и ряда некоторых гуманитарных инициатив, которые тогда Сердюков провел, эта система поломалась, власть старослужащих. Но насилие в армии осталось. Там очень есть несколько таких причин, которые армия так и не сделала реформу и не избавилась от этого. Но одна из них, что вот до сих пор в армии расследование происшествий поручено командиру. То есть, если командир в чем-то виноват, если даже вот сейчас командир был инициатором избиения, он должен сам против себя проводить первичное расследование и, если находит, там, передавать дело военно-следственному отделу. Но это очень большая причина, по которой огромное количество происшествий скрывается. Ну, есть еще и другие. Так что таких происшествий очень много. В прошлом году был вообще убит срочник на Дальнем Востоке за отказ подписать контракт. И мы видим сейчас, что насилие есть. Уровень его, к сожалению, сказать довольно трудно. Высокий он или, ну, там, насколько, статистики никакой нет. Но вот прорываются такие случаи. И основаниями для них в основном три причины. Это, да, подписание контракта. очень много сообщений, что срочников заставляют разными способами, иногда вплоть до избиений, часто обманом подписывать контракт. Вторая – это коррупция. Вымогают деньги. Деньги вымогают за все, за наряд, за то, что не пойти в наряд, за отпуск и другие. Просто там на телефоны. Это вот вторая огромная причина. Ну и третья – иногда всплывают национальные разборки или какие-то местечковые, там группа ребят из Сибири против групп ребят из Воронежа, ну и так далее. Это все иногда вспыхивает, когда ну, складываются какие-то условия в этой воинской части. Так что этот случай, ну, совершенно, к сожалению, несмотря на его ужасное, то, что там произошло, это ужасно, но он... Ну, я бы не сказал типичный, но такие случаи происходят.
На проблему насилия в российской армии указывает и представитель правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. При этом, говоря о принуждениях срочников подписывать контракты с Минобороны, он отмечает, что даже в случае отказа солдат все равно может оказаться на войне.
Если он подпишет контракт, его отправят в ЛНР, ДНР непосредственно на оккупированные территории. Не подпишет, вся разница исключительно в том, что, скорее всего, он не будет на оккупированных территориях, но от этого не легче. Он может быть в Крыму, он может быть в Белгороде, он может быть в Курске, он может быть в Брянске, он может быть в любой из тех областей, где до сих пор не отменен режим контртеррористической операции, и где срочники участвуют в боевых действиях. Это первое. Второе. Мы не сталкивались пока со случаями, когда именно пытками заставляли подписывать контракт. Все-таки есть очень много разных других вариантов. Здесь психологическое давление работает гораздо лучше. А в этом деле они мастера. Во-первых, Государственная Дума приняла поправку, согласно которой контракт можно подписывать уже просто в военкомате. То есть человеку можно сказать во время заседания призывной комиссии: ну вот ты идешь на срочку, что ты пойдешь туда? Ну что ты будешь 2 года тратить вот на ерунду на всякую и денег не получать? У тебя сложная ситуация. Ты, предположим, из неполной семьи. Ну, такая классика золотая. У тебя сестра, которой 12 лет, предположим, она школьница. Ты единственный кормилец. Мама болеет. Ну ты пойдешь, заработаешь денег, принесешь в семью денег. Ну польза какая-то от тебя будет. Подпиши контракт. В конце концов, весьма распространен метод, когда раздают бумажки, ну там классическая история, раздают бумажки в автобусе с выключенным светом, пока все едут, и все трясется. Единственное освещение – это что-то, что снаружи. И говорят: давай, подписывай это на довольствие. Вот мы тебе форму выдали, тебе надо расписаться, что ты ее получил, вот, пожалуйста. И потом уже выясняется, что это вообще-то контракты были. Был такое. То есть, на самом деле, чтобы избивать, просто элементарной потребности такой нет. Есть огромное количество замечательных уловок, которые вплоть до того, что если ты подпишешь контракт, мы тебя отправим в Челябинскую область. Будешь там сторожить танковый полигон. А если не подпишешь, вот тогда тебе не поздоровится, потому что мы всех срочников планируем в ближайшее время отправлять в Курск. Или какой-нибудь Шебекино охранять.
Юрист правозащитной организации «Школа призывника» Тимофей Васькин в разговоре с редакцией указывает, что война изменила и саму дедовщину. Теперь она проявляется не только между контрактниками и срочниками или между старослужащими и новоприбывшими, но и в отношениях контрактников.
К большому сожалению, армия очень закрытая институция, мы очень мало знаем информации, и даже суды стараются меньше публиковать информации. Ну вот буквально вчера, да, я читал материал уголовного дела, где командир заставил срочников воровать медь в воинской части под угрозой как раз, что он, значит, сфабрикует контракты и отправит их на фронт. И ребята воровали, да. То есть это вот яркий пример дедовщины, и он яркий еще потому, что он, ну, будем говорить своими словами, он тупой пример, да, потому что заставить воровать, мы живем не там, не в 90-х, скажем, да, даже не начало нулевых, 2025 год, воровать медь, чтобы ее сдавать на металлолом и зарабатывать деньги. Ну, не знаю. Тем не менее, да, это вот реальный материал уголовного дела. И поэтому мы можем говорить в целом, что, конечно, дедовщина существует. И чаще мы применяем термин «дедовщина» по отношению к срочной службе, где наблюдается явное неравенство между, например, контрактниками и срочниками, или, скажем так, старослужащими и вновь прибывшими. Война текущая немножко изменила расклад сил, и мы видим дедовщину, которая проявляется и по отношению контрактника к контрактнику. Те случаи там из Приморья, где в клетках держат раненых, те случаи, которые мы можем видеть из фронтовых территорий, где к солдат привязывают, которые пытаются там дезертировать или приказы выполняют, привязывают к деревьям на холоде, избивают, вот разные формы пыток и, значит, применяют к своим сослуживцам. Это не обязательно какие-то там специальные команды, знаете, там ФСБшников, нет, обычные сослуживцы. То есть это к чему? К тому, что в армии сейчас много тех, кто прошел службу на фронте, и, конечно, они приносят вот с фронта вот эти вот методы коммуникации с младшими по званию, с подчиненными. И, естественно, если для них привычно привязать человека к стене, к дереву и избить его на холоде, то, в общем, применить какой-то другой метод физического насилия на, скажем так, на большой земле к солдатам не составит для них труда. Поэтому, в принципе, здесь я, в общем, не верю, что молодой человек упал и получил такую травму. Это, конечно, может быть, естественно, реальная жизнь есть реальная жизнь. Но уж странные совпадения, да, когда вот в армии, значит, человек оказывается в госпитале с серьезными травмами, командование молчит, пытается списать на несчастный случай, у пострадавшего есть следы предполагаемого насилия, и он сам вроде как говорит, что вроде избили, и странно пытаться здесь найти объяснение, что он действительно откуда-то упал. Ну, я думаю, что с большей долей вероятности это, конечно, дедовщина. Другой вопрос, какую цель преследовали те, кто применяли насилие? Контракт подписать, заставить, деньги какие-то заплатить, просто из ненависти или, ну, какой-то конфликт, да, или еще что-то.
Еще 11 января предполагаемым избиением Хизбуллаева заинтересовалось Дагестанское министерство по национальной политике и делам религии. Там заявили, что выясняют все обстоятельства и находятся на связи с родителями молодого человека, а также пообещали оказать содействие для всестороннего объективного изучения произошедшего. С тех пор министерство о процессе изучения не сообщало. Еще одна новость из Дагестана. Спустя почти год после задержания жительницы Хасавюрта за подготовку теракта, в ФСБ отчитались о возбуждении в отношении нее еще 3 уголовных дел. Об участии в террористической организации, прохождении соответствующего обучения и изготовлении взрывчатки. По версии следствия, она готовила взрыв на День Победы. Доказательства по делу не представлены. На этой неделе ФСБ также заявила о предполагаемом предотвращении теракта в одной из колоний Краснодарского края. Там задержали заключенного, который якобы планировал нападение на сотрудников службы исполнения наказаний. На кадрах оперативной съемки спецслужба продемонстрировала якобы изъятые у заключенного 3 самодельных ножа и горючие материалы. При этом задержанного подозревают по части статьи, которая не предполагает действия в составе группы лиц. Его мотив также не ясен. ФСБ не упоминает ни заказчиков предполагаемого нападения, ни связь задержанного с террористическими организациями. На этом у меня все. Спасибо всем, кто дослушал этот выпуск до конца. Напоминаю, если вы в безопасности и хотите поддержать работу редакции «Кавказ Реалии», просто поставьте лайк там, где вы нас слушаете, напишите комментарий и подпишитесь. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».